Здравствуйте, все, кто нас слушает.
Привет.
Это душевный подкаст, мы вас приветствуем.
Это он.
Это он, это действительно он. И что мы говорим в первую очередь?
Не сегодня.
Не сегодня. До встречи. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас на Патреоне, на Бусти. Спасибо большое. Молодцы, живем только вашими вложениями и силами. Сегодня, вы не поверите, мы обсуждаем один художественный фильм «Черная вдова» от Marvel, один крайне антихудожественный мультфильм от Netflix, «Бесконечная тьма» Resident Evil, это в целом, наверное, про все мультики. Также мы продолжаем открывать для себя главные новинки игровые этого года. Сегодня мы обсудим World War Z и Day by Daylight. Короче, ладно, все, поехали. «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон.
Я, блин, поймал себя на мысли, что у себя в голове... Я слишком много смотрю контента на забугорном языке, поэтому мне теперь привычнее называть ее уже Джохансон.
А, ну хорошо, Джохансон. Скарлетт Джохансон.
Не, я не призываю делать так же, я просто поделился травмой.
Да, пускай, Джохансон, Скарлетт Джохансон, иначе мы ее называть больше не будем. Получила свой первый и последний сольник, но с подвохом. Потому что сольник не совсем про нее.
Да, на самом деле. Все дело на себя перетянула сестрюня.
В общем, отгремели «Мстители», и «Черная вдова» там, ну, как вы знаете, надеюсь, уже посмотрели, это не будет спойлером, слегка двинула коней на Вармире, и Кевин Файги такой: «О, ёпта, бля, чё, нам нужна новая «Черная вдова», чё делать?» Такие: «А давайте сделаем хитро. Мы снимем фильм как бы про черную вдову Скарлетт Джохансон, но на самом деле в этом фильме мы представим новую черную вдову и посвятим большую часть экранного времени ей». Как вам такая охуенная идея? И все зааплодировали, кроме, мне кажется, Скарлетт Джохансон, которая с довольно уставшим лицом снималась в «Черной вдове». Короче, ебучий твиттер ненавистный, который я презираю, ненавижу, обхуесосил черную вдову.
На самом деле это хорошо. Это охуенно, именно с потребительской точки зрения, потому что я тоже начитался комментариев о том, что фильм полное говно, и ничего хуже у Марвела не было. И вот с ожиданиями полного провала я сел смотреть, и поэтому мне фильм понравился еще больше, чем должен, по идее, понравиться.
Я его сел смотреть вообще в IMAX. Я поехал в IMAX, нам, блять, как же прекрасно наконец-то на Марвел сходить в кино. Вот есть такие вещи, которые в жизни радуют вот всегда, в любой период. Это фильмы Marvel в кинотеатрах, прям просто отдушины. И вообще, «Черная вдова» заебись.
Вообще охуенно. Она, на самом деле, если по чесноку, то у нее достаточно много проблем. Но вот охуенные аспекты этого фильма, они перекрывают косяки, поэтому в целом удовольствие я лично получил немеренное от просмотра, даже и сидя дома без IMAX.
Эмоционально вообще замечательно все, супер, фильм клевый, но в нем есть классные моменты, которые можно здорово похуесосить, чем мы и займемся.
Например, монтаж. Там вот есть, я насчитал 4, по-моему, момента монтажа экшона, которые непростительны дорогому кино вообще. Я такого безобразия лет 10 уже, по-моему, не видел. Даже, наверное, в русском кино я такого уже лет 10 не видел, а про Голливуд и говорить нечего. Это когда просто где-то в пространстве перемещаются на пол локации персонажи и во время монтажной склейки. Что это за херня? Мне кажется, они для этого переносили. Они же на сколько? На года? На полтора они, по-моему, переносили релиз.
Полтора года мариновалась, да, «Черная вдова».
Они все эти полтора года-то думали, как бы, блядь, скрыть это говно без пересъемок. Как бы. В итоге просто болт забили и выпустили в кино.
Да, короче, «Черная вдова» по духу, она немного напоминает «Бибу и Бобу», но так как фильм в хорошем смысле попроще, там герои попроще, там злодеи попроще.
Лица попроще.
Лица, да, щи попроще. Смотрите, фильм очень приятный, в отличие от «Бибу и Бобу», где там вот это вот БЛМ, двойное дно, третье дно под пятым дном и вся вот эта страшная херобора. Здесь классическая... Ну, сначала классическая шпионская история в духе Капитана, в духе даже Джейсона Борна. И было бы даже здорово, если... Ну, было бы точно здорово, если бы выдержали тон, если бы выдержали эстетику первой половины фильма, но, видимо, где-то к середине как раз монтажа Кевин Файги зашел такой: так, ёпта, бля, вы чё, у нас тут Марвел? А если у нас тут Марвел, бюджет должен быть 150 миллионов, что вы потратили только 20? Ну ладно, еще на 100 мы нарисуем какую-нибудь хуйню огромную, летающую в космосе, в воздухе, а взорвется, и а вот падать, и вот пока она будет падать в обломках, там кто-нибудь будет так воевать, мочиться. И, короче, ну так, чтобы спецэффектов было побольше, вот, да, эти вот на 100 миллионов.
Вообще, этот фильм, это на данный момент лучшая экранизация DLC ко второй Mass Effect про этого, про Shadow Broker'а.
А мне кажется, и Arrival, почему? Смотри.
Мне нравится, как резко ты заткнул свою ебало кружкой с водой. Прям посреди смеха. Просто...
Я же кофеман, я не могу без дозы кофе, тем более, когда мы записываем подкаст.
Знаешь, я тоже думал, что я не могу вообще жить без кофе поутру, пока не ебанула вот эта срадая жара. Ничего, кроме воды со льдом, меня с тех пор не лезет абсолютно.
Блин, ну да, наверное, тяжело, когда у тебя не
24
градуса.
Когда ты бомж без кондиционера, да-да-да, пошел в жопу.
Кофеёк вообще прохладно, знаешь, поэтому я пью горячий кофе.
Свалота-то, я запарился уже на самом деле курьеров гонять, потому что мне все возят, чтобы самому выйти из дома за водой, да я, конечно, в рот ебал, поэтому мне каждый день курьер привозит по 5 литров жижи. Каждый божий день. Я принципиально не нагружаю курьеров самоката больше 6 килограммов. Так бы я, конечно, в Перике заказал бы уже 20 килограммов воды просто. 20 литров.
Закажи себе это просто огромную бадью.
Огромная бадья, она неудобная. Ее в холодильник не засунешь. А на комнатной температуре будет стоять, что ли?
Хорошо, ты победил в этой битве. А, что там у нас? Черная вдова.
А, да, серьезно? Да, окей.
Да, точно, Черная вдова.
Первые 15 минут охуенно. Я прям пропелся.
Интроха под вот этот коверочек.
Там коверочек Smells Like Teen Spirit, он сразу улетел в плейлист. Он сразу улетел в плейлист. Вообще отлево. От припева прям мурахи по жопе бегают. Я причем думал, что это... Я еще, знаешь, рискнул предположить, что эти киноделы, которые делали Black Widow, они как Зак Снайдер специально написали кавер, но на самом деле он уже древний и 100 лет на Ютубе лежит.
Да, и там, как скинул Денис ссылочку, уже экстренно переименовали этот кавер в Black Widow, что-то там Credits Zem.
Ты, кстати, просил меня проследить, не было, не появлялась ли на рекламе... Фу, блядь, да что с языком-то, ёб твою мать?
Ты еще, Денис, соберись.
Не появлялась ли на экране надпись «Раша»? Зачем ты хотел это узнать?
Я тебе объясню, хорошо, давай сразу. Мой заготовленный панч. Короче, у Disney очень большие, так как это мегакорпорация, она хочет собирать как можно больше денег своими фильмами, Disney очень боится лезть в политику. У Disney большие проблемы в Китае, и так как Россия — это большой очень рынок, Disney тоже с очень большой осторожностью относится к прокату у нас. Например, в «Противостоянии», помнишь, с той сцены охуенной, когда вот Тони Старк дерется с Капитаном Америкой,
да, и да, закрывает лицо.
Вот там же вначале показывают русскую базу, и в англоязычной версии фильма у этих ОМОНовцев нашивки русские. В нашей версии эти шивки, нашивки закрасили, они просто черные.
А, серьезно?
Да, и вот здесь, смотри, что у нас получается. Ну, такой чисто борновский фильм. Что там у нас? Марокко. Наши дни.
Норвегия, Огайо.
Огайо, Норвегия. А где, блядь, происходит вторая половина фильма?
Нет, она происходит в России, об этом говорится, просто надпись не появляется.
Об этом говорится, прямо кто об этом говорит? Об этом говорится один раз, когда красный страж...
Ну, они говорят, летим в Питер.
Под Питером, да, говорит, да. Под Питером такая дача находится.
Да.
Больше абсолютно ничто на Россию не намекает. И более того, в самом конце, куда, блядь, падает эта база?
А вот этого я, кстати, не понял, я не понял, где находится база. Походу, она находится где-то над Северной Америкой, потому что сразу приезжают джипы с этим... ну, собственно,
с полковником Россом, а не просто с джипом. Это вот хамви прям из Афганистана сразу приезжает туда. Вместе со всей, я не знаю, с какими-то черными джипами ФБР.
Но я согласен, что они, возможно, засали и не повесили плашку «Раша» прямо на экран, как они вешали остальные плашки, типа «Марокко», «Огайо» и «Норвегия».
Бубапешт еще.
Там прямым текстом говорится, что «Да, мы сейчас летим в Питер. Под Питером находится дача «Маман». Да, я там капитан Советский Союз. Я первый суперсолдат Советского Союза», говорит нам толстый шериф из «Stranger Things». То есть они как бы этого не скрывают, они просто как-то обтекаемо, возможно, выражаются, но ты, зритель, все равно понимает, что речь про Россию, куда деваться-то.
Ну что, да, это Верданск, видимо, это Верданск.
Верданск, да.
Вот, это довольно забавный момент. Что касается самого фильма, вернемся к нему. Я читал, что там типа супер хуёвый графон. Я читал, что там какой-то позорный экшен.
Да,
графон
ладно.
Вообще, ну, в смысле, не вообще, а просто графон в порядке. И экшен, экшен прям хороший.
Вот знаешь, насчет экшена, он хороший, но его мне показалось мало, потому что вся вот эта вот тема с Таскмастером, это же Таскмастер, да?
Угу.
Который как бы копирует чужие приемы. Вот когда с ним начинается экшон, я такой, да, вот сейчас он сделал как-то «Черная пантера», сейчас он ударил как Стив Роджерс, но там буквально по одному удару его показывают кого-нибудь из «Мстителей», и на этом экшен заканчивается.
Это правда, экшена маловато.
Харгрейва не хватило, по-моему, этому фильму очень сильно.
Да, но все равно смотрится напряженно смонтирован фильм в целом. Не отдельные там какие-то моменты, которые могут быть всраты, а в целом смонтирован фильм вот ровно так, как он должен быть смонтирован, чтобы вот смотрелось напряженно.
И чтобы
и
не провисало. Да.
И чтобы не провисало. Там вот просто и эталонный баланс Марвел-фильма.
Я дико ржу до сих пор с этой монтажной склейки, когда они на этом вертолете летят. Кто там? Сеструня говорит, нужно дозаправиться, нам не хватит топлива до Питера. И шериф такой, хватит. Тут же монтажная склейка, пока за землей на землю падает вертолет. Это просто охуенно. Это прям очень ржачно. И вообще фильм смешной. Фильм вот остроумный по-марвеловски. Как бы, конечно же, ничего выдающегося, но вся атмосфера, происходящая в фильме, она очень веселая. И как раз моя любимая часть этого фильма — это внезапно сеструня «Черной вдовы», которая перетягивает на себя все одеяло.
Ну, потому что так и должно быть. Все, отправляем Скарлетт Джоханссон на помоечку.
Да. Возможно, как раз поэтому Скарлетт Йоханссон весь фильм дуется. И, знаешь, я хотел сказать, что это такой пиздатый бадди-муви. Они же там с этой сеструней просто путешествуют два часа.
Бадди.
Вот, да, но прикол в том, что... А, я еще хотел сказать, что у них есть какая-то химия, но потом понял, что на самом деле никакой химии между актрисами нету, потому что сестра «Черной вдовы», она могла бы с точно таким же успехом разговаривать просто с каким-нибудь пеноблоком. И она бы все равно была охуенная, а Скарлетт Йоханссон все равно была бы никакая. Ну, не потому, что она актриса плохая, а потому что в этом фильме реально все самое угарное, все самое харизматичное приписали ее сестре киношной.
Причем даже в какой-то момент вот от этой подъебки с героической позой становится даже неловко за «Черную вдову». Вообще, не, на самом деле, вот есть грань, которая при пересечении которой вот этот вот типичный Марвел-фильм скатывается в очень херовую комедию. Это вот, например, как раз «Биба и Боба». Это тоже своего рода эталон, знаешь, как на том меме с Уильямом Дефо. Да, я тоже в своем роде эталон. То есть там все шутки, они хуевые. Ну, там почти все хуевое. Здесь же, напротив, остроумные шутеечки, приятная драма, хороший экшен, всего в меру, все здорово. Знаешь, как охуенно в IMAX смотрится вот эта погоня на Беттере? Это прям вообще, это когда Таскмастер за ними в Будапеште на БТРе приехал.
А, ну да, все, что смотрится охуенно в IMAX, оно охуенно смотрится и на моем мониторчике 27-дюймовом. От экшена я кайфовал. Его было мало... Он как-то слишком резко обрывался, но пока он шел, было охуенно.
Единственное, что мне вот мне очень, ну, как умеренно не понравился вот мета-сюжет, в принципе, про вдов и про то, чем занимается главный злодей. В общем, ну, я коротко расскажу, без лишних спойлеров. упоминается миссия с Джереми Реннером, как раз в Бубапеште, весьма вскользь. И в ходе этой миссии Черная вдова там сделала ряд сюжетных действий и совершила, после которых отправилась работать в ЩИТ там, и помогать Мстителям. Этот, ну, там, ряд действий она совершила против определенного человека, которого в трейлере показали. Он, значит, главный по производству Черных вдов. И, знаешь, есть такой эффект, я его собирательно называю эффект главной матки.
Ну-ка.
Который заключается в двух вещах, из-за которой я в свое время чуть-чуть не полюбил Mass Effect. Это когда для того, чтобы победить, тебе нужно либо уничтожить матку какую-то, ты ее уничтожаешь, и все, все сразу хорошо становится. Либо это эффект волшебного камня, который ты применяешь, и тоже все чары развеиваются, все становится сразу хорошо. То же самое есть в «Черной вдове». Вот это ебучий антидот, который в момент заколдованных химическими препаратами других черных вдов превращает в нормальных людей. Ну, условно нормальных. В людей, которые на стороне Скарлетт Джоханссон и ее сестры. Это я просто терпеть не могу, ну, в фильмах.
Это условность комикса, по-моему.
Ну, я понимаю, что эта условность просто мне не нравится. И плюс мне не понравилось объяснение главного злодея, вот всего того, что он делает. Особенно по отношению к заставки охуительные. Там же, помнишь, заставки, как было, показывают разных президентов, сильных мира сего, и там возле них обнаруживаются вот эти вдовы, которые что-то там сделали, убили, не убили. А он в конце, когда они встречаются со Скарлетт Джоханссон, говорит: «Я, короче, тут в тени контролирую мир, могу это взорвать, могу это взорвать, могу это взорвать и перевернуть экономику». И просто возникает один простой вопрос: а нахуя тебе для этого сложно производимые черные вдовы, когда ты можешь просто нанять террористов со Среднего Востока? То есть зачем подвешивать в небо целую фабрику по производству вдов? И тоже, знаешь, типа, говорит: «Да, эти девочки все для меня разменные монеты». И показывает экран, на котором тоже вот эти какие-то абсолютно дикие сотни черных вдов. И это тоже, как бы, сделать черную вдову — это как минимум лет 15.
Ну и чё?
И как вот эта дорогостоящая единица может быть, ну, настолько вот разменной монетой?
Отстань.
Это вопросы, да, просто в космос, ну, из того, что мне не понравилось. В целом, по духу очень похоже на Борна, но вместо Тредстоуна здесь черные вдовы, точно так же, как и там, здесь у них промыты мозги, здесь они накачаны препаратами и вообще супер клевые. Но, к сожалению, вот не раскрывается весь потенциал вот этот вот черновдовный.
На самом деле, во многом не раскрывается потенциал, потому что у этого фильма есть проблемы. Если его прям конкретно разбирать, как делают-то всякие кинокритики, например, ну, или всякие СОшники, то выльется, конечно, очень много херни тупой, в том числе логически тупой, в том числе постановочно тупой, но по большому счету, когда ты просто это под попкорн смотришь, это заходит очень хорошо. По крайней мере, мне зашло это очень хорошо, потому что там вот именно выстроено все происходящее так, что когда тебя фильм начинает бесить, потом происходит какая-то охеренная штуковина, ты уже забываешь про фильм, что тебя бесил. Потом снова фильм начинает тебя бесить, например, вот сцена за столом, она очень сильно затянутая, как мне кажется, вот этот напых драматизма там, он слишком высокую планку берет и слишком долго не заканчивается, но потом опять происходит веселуха и опять хорошо, и грамотная развязка, есть вот, вот очень нужная сцена пизделова одной вдовы с кучей, вот все, что ты мог ждать, оно там в итоге есть. Поэтому, когда вот ты вот в этих вот временных отрезках, где все пиздато, тебе прям очень хорошо. Потом тебе нужно перетерпеть немножко тупизны, но потом будет снова хорошо. И вот благодаря этому, в целом, впечатление от фильма хорошее.
Не, мне он вообще дико понравился. Просто знаешь, вот, ну, сейчас возвращаемся к любимой категории наших дискуссий, учим снимать правильно фильмы. Я просто вижу большую упущенную возможность вот в этой мифологии «Черных вдов». Можно было обойтись без вот этой ебучей летающей базы.
Тогда бы не было так пафосно и так круто, и она бы не взрывалась красиво за спиной у тебя, когда ты летишь вниз.
Да, да, но можно было бы это компенсировать другим экшеном, просто красивыми пизделками. Но нет, что, кто у нас еще есть? Красный Страж, блять, какой же он охуительный. Красный Страж, чьи охуительные истории одна просто лучше другой. И ты обратил внимание, что «Черная вдова» — это, наверное, самый жестокий, блядь, фильм Марвел?
Ты это говоришь каждый раз. Вот каждый новый фильм Марвел мы обсуждаем, и ты это произносишь.
И один жестче просто другого. Это эти, блядь, сломанные руки, ноги. Ты что, где это еще было?
Да это все, там одна сломанная рука, по-моему, была. Что там в
основном? Одна сломанная рука и одна сломанная нога, попрошу.
Кстати, когда мы говорим, потому что я видел комментарии, когда Косян в прошлый раз говорил то же самое про Бибу и Бобу, он имел в виду созданных именно Марвелами, а не Нетфликсами, потому что нам там вспомнили, да, например, само собой, Карателя, конечно, и, блядь, само собой, Каратель жестче.
Мне кажется, ну, это, блядь, само собой разумеется.
Ну, это само собой разумеется, но только не тогда, когда ты хочешь насрать в комментариях.
Да, но не в комментах, да, а тут тебя быстро раскусят и разъебут по фактам.
Надо фильтровать базар, нужно все нюансы учитывать, когда ты произносишь что-то контроверсив.
Да, это вообще, я там чуть-чуть пробросил про этот скандал с косплеершами, выбирать слова.
Налетело говно, да?
Да. Вот, «Красный страж» охерительный просто. Дэвид Харбор отыграл замечательно. Единственное, что немного жаль, что, опять же, персонаж вот прям от и до комедийный, но, с другой стороны, он настолько угарный, что это ок. Это работает прекрасно.
А я так и не понял, про какого он был уверен, что он встречал Капитана Америку в каком-то 75-м. Про кого он говорил? Я вот не понял этого сюжета.
Не, он не был уверен, он напиздел.
Так он потом у дочки спрашивал, типа, ну, капитан там говорил про меня, а? Как мы с ним пиздились?
Ну, он это в другом контексте спрашивал, типа, ну, он же слышал про меня.
А, да?
Ну, он же, да, в этом контексте, а нет. Так-то они не встречались, конечно, и поэтому он тогда сломал руку бедному заключенному.
Испытание по идее. Кто прав, кто не прав.
В этом испытании он, конечно, вышел победителем. Непонятно, правда, что он вообще сидел в этой тюрьме столько лет.
Ну, я так понял, потому что там просто некуда бежать.
Ну, возможно, да, возможно,
даже если бы он сломал там все решетки, он бы далеко не ушел. Плюс, как нам показали, его же берут транквилы. Это тоже охуенный монтажный момент.
Знаешь, что самое милое?
Ну-ка.
Что самое милое? Вот эта жилеточка, которую Елена Белова подарила Наташе Романов.
Жилеточка Вассермана?
Она же, да, она же была на «Черной вдове» в «Войне бесконечности».
Да ты чё, серьезно?
Прикинь, да, я вот сразу ее вспомнил. Ничего это себе. Такой трогательный момент, я почти расплакался.
А я этого не вспомнил, поэтому мне было похуенно.
И в конце, когда она улетала на Квинджете под тему из «Мстителей», я просто, глаза на мокром месте были, это, конечно.
И опять эта баба появилась непонятная, которая хуй знаю кто такая, которая и в конце Бибы и Бобы появлялась.
Знаешь, я думаю, эта баба, она виновник вообще всех перемонтажей, которые были у последних проектов Marvel. Это какие-то новые «Мстители», я так понимаю, там собираются. Возможно, сериальные. Из «Новой черной вдовы», из «Агента Соединенных Штатов Америки», наверное, кто-то еще будет входить в эту группу. И представить ее, насколько я знаю, прям полноценно должны были в «Черной вдове». Но в итоге даже в «Черной вдове» она просто появляется на несколько секунд. И, наверное, основное знакомство произойдет уже в сериале про Джереми Реннера.
О, господи, как много стали. Мне уже начинает надоедать вся вот эта вот супергеройщина. Не подумал бы 10 лет назад, что я такое скажу, но сколько, блядь, можно.
Плохо, что вот последние произведения Марвел, сейчас сериальные, они прям капец какие не самодостаточные, ничем не заканчиваются. Что «Ванда Вижн», что вот я сейчас «Локи» досмотрел.
Которого мы обсудим в следующий раз.
Да, мы обсудим в следующий раз его. Вот есть общая проблема, и то же самое в «Черной вдове». Ну, то есть тут же нет никакой, по большому счету, законченной истории про Наташу Романов. Это просто небольшое приключение из ее жизни.
Ну и что? А, в смысле, ты хочешь подвести черту под всей ее жизнью, что ли? О чем ты?
Не,
это вполне самодостаточная история.
Ну, она относительно самодостаточная, потому что нет, во-первых, вот того самого эпизода с приключениями в компании Джереми Реннера.
Ну,
многие думали, что такое?
Вы выйдет тебе еще через 5 лет, короче, фильм про то, как они двое суток сидели и пиздели в этой, в шахте вентиляционной в метро.
Прикинь, как круто будет.
Как в этом было, как в «Заживо погребенном».
Да, это же отлично же.
Ой, господи, кто там был?
Райан Рейнольдс.
Райан Рейнольдс, где два часа лежал в гробу.
Альцгеймер уже опутал тебя окончательно.
Ты просто со своим кондёром не представляешь, насколько плохо сейчас простым смертным.
Это правда, вообще не представляю.
Сука.
Понятия не имею. Да ты что ты, блядь, пиздишь? Ты, сука, ты 3 недели назад сказал, а, не, я не буду ставить кондиционер на 2 дня в году.
Видишь,
да
как,
я, блядь, понял, что ты не поставил.
Я не допиздел.
Все уже
мужик
поняли,
сказал,
что
не поставит, мужик не поставил.
Да, блядь, вот.
Кстати,
теперь
еще
сиди,
такой вопрос.
Растекайся, давай, мочи.
Я что-то не загуглил. Рэйчел Вайс, ее в наши дни состарили или она сейчас так выглядит? Потому что мне казалось, она выглядит куда моложе даже в 2020-м.
Это что, блядь, за эйджизм такой?
Нет, я просто немного не понял по гриму.
Вот она выглядит так, как сейчас выглядит.
Так выглядит?
Да.
Ох, время, куда ж ты несешься-то?
Прекрасно выглядит. Рэйчел Вайс очень красивая женщина. Не знаю, что ты там начал, блядь, время, не время.
Я ж без наездов, я...
Вот, а Харбор, он же сейчас выглядит таким худым, как в начале «Черной вдовы».
Да ты чё?
Да, он вообще... Вышел буквально вчера на русском канале Marvel какой-то мега-отстойный промо-ролик с игрой «Вопросы и ответы», где Флоренс Пью, Скарлетт Джоханссон и Дэвид Харбор, он там просто как спичка.
Ну, молодец.
Чё? Молодец, можем только позавидовать. Чё могу сказать? Есть сцена после титров в «Черной вдове», но она такая. Вообще, есть некоторый false advertisement в продвижении «Черной вдовы». Это не фильм четвертой фазы «Мстителей». К четвертой фазе он не имеет вообще абсолютно никакого отношения. Это все события после противостояния. И мне кажется, было бы намного лучше, если бы он тогда и вышел. Где-то вот до «Мстителей» и после «Капитана Америки».
Возможно, тогда еще Скарлетт Йоханссон не знала, что ее сольют в «Войне бесконечности»,
да.
Она не чувствовала угрозы своему присутствию во вселенной Марвел.
Тогда еще не надо было представлять Флоренс Пью, поэтому Кевин Файги такой, давай, Скарлетт, я тебе потом снимем кино, когда тебе надо будет выпиздить, тогда мы тебе фильмы посвятим.
Блин, что, я не могу еще раз не повторить, что Флоренс Пью охуенная в этом фильме. Я ничего с ней не видел сроду, я вообще нигде ее, по-моему, не встречал ни в одном фильме.
Да, она охуенная. Она, знаешь, она играла в «Солнцестоянии», которое я не смотрел, но которое, о котором я слышу, мне кажется, каждый месяц откуда-то.
Окей, я понять не имею, что это такое.
А возможно, для общего развития и знакомства с карьерой Флоренс Пью можно будет ее посмотреть как-нибудь.
А, возможно.
А, о, так.
Возможно.
Так.
Resident Evil. Я не смог придумать. Я не смог придумать подводку. Ты меня сбил в смысле с вот этим своим... О, что? Прошу винить Костяна во всем говне.
Короче, очень тяжело нам последнее время рожать подкаст. Мы аж обмазались скорбным анимационным фильмом от Netflix и Capcom, Resident Evil Infinite Darkness. Бесконечная тьма.
Я поначалу еще обрадовался, что это не аниме. Но когда я его посмотрел, я такой, лучше бы, блядь, это было аниме. Как бы я там не ругал Invincible, я бы лучше посмотрел Invincible, чем вот это.
Это самый хуёвый CG, наверное, со времен предыдущего мультика Resident Evil.
Я не смотрел ни один предыдущий мультик по Resident Evil, но я вот не врубаюсь. Когда персонажи вот просто ходят, там есть сцены, где вот снизу сняты военные действия, там, то есть прям фокус на ноги, и видно, что очень грамотно, там очень грамотный футворк, и как бы это явно макап. А когда просто персонажи ходят, это же, блядь, не макап явно, но они настолько по-деревянному передвигаются и шатаются.
Это какие-то анимации, взятые из ранних игр, наверное.
Блять, игры Capcom 2005 года примерно оттуда взяты вот эти анимации, ходьбы, что это за говно.
Причем, вообще, уровень качества, он совершенно запредельный. Ну, помимо того, что там лысые текстуры в половине сцен просто вот до горизонта, на которых нихуя нет. Там постоянно ноги проваливаются в какие-то модели, постоянно багуют текстуры. Я вот писал Денису, чтобы не забыть, там в самой финальной сцене, где Клэр Редфилд и Леон Кеннеди обсуждают свои приключения, в какой-то момент просто сиська вылезает сквозь текстуру рубашки.
Я вот этого не заметил, хотя я пристально смотрел, после того, как ты мне это написал.
Странно, что ты не заметил, мне кажется, это прям бросается в глаза. Она прям разворачивается уже.
Ну,
нет. Ну ладно, похуй, на самом деле, неважно. Netflix обещал 4 серии, ну, в общем, и дал 4 серии, которые по факту складываются, наверное, ну, максимум в полтора часа хронометража.
Полтора часа я посчитал, да? Полтора часа хрона.
Ну, это хорошо, больше не надо. Больше не надо было.
Пожалуйста.
Бля, это настолько хуёво. Просто... Я причем я удивился, когда посмотрел какой-то тоже ролик про съемки, ну, про создание этого мультика, где люди одухотворенно рассказывали, вот мы применяли motion capture, performance capture даже, для того, чтобы
на
все
крысах,
было...
На крысах, наверное.
Да, возможно, на крысах, чтобы все было очень реалистично. Позвали там режиссера какого-то, который тоже там...
Рекламу делал для японской кондитерской
крысиного
какой-то.
Крысиного корма. И ты смотришь этот мультик, и, ну, правда, возникает, почему так хуёво? То есть сейчас катсцены в играх, они намного пизже, намного
дороже. Ну, типа, даже если взять The Last of Us, то там точно пизже.
Это вообще, это несравнимые уровни, вот настолько хуёвый Resident Evil, ну, и настолько пиздатый Last of Us, конечно же. По сюжету там всё вообще абсолютно как обычно. То есть, если вы смотрели предыдущие, там, сколько было этих мультиков, все вот ровно то же самое. Леон Кеннеди попадает, попаданец, встречается с зомби, убивает зомби, начинается расследование. Конечно же, это расследование приводит к одному злому долбоебу.
А все расследование хочет... Клэр Редфилд ведет, нет, когда мультсериал про Кеннеди? Или это тут так совпало?
Это, по-моему, тут так совпало, ее okay. Вот это расследование, ну как расследование, ее смотрение на стену.
Она у какого-то пиздюка спиздила рисунки и побежала в Белый дом их нести, чё к чему.
Чё, да, чё за хуйня? А на подлодке в Китае поплыли, блядь, зачем?
Блядь, да хера вообще, серьезно. Подожди, это говно можно спойлерить всем похую. Вот смотрите, какая ситуация. Плохой человек в Белом доме, который занял важную должность по правую руку от президента, говорит, китайцы хотят нас ёбнуть. Нам нужно отправиться туда тайком и пробраться на какую-то там их базу исследовательскую. Для этого отсылается подводная лодка. В подводной лодке сидят два предателя и Кеннеди. Два предателя всех уёбывают и вместе с Кеннеди сбегают. Для того, чтобы просто в этом Китае зайти в какой-то частный дом к чуваку и забрать компромат. То есть они туда попёрлись только для того, чтобы забрать... Нахера они, блядь, на подводной лодке туда попёрлись? Если они там 5 лет планировали эту операцию, почему просто в отпуск не полететь в Китай, зайти в этот блядский дом и взять этот блядский компромат? Нахера они на подводной лодке туда поплыли, рискуя всем, уничтожили эту подводную лодку, рискуя жизнями, отнимая жизни? Это просто... Это сверхтуп. И как вишенка на торте еще половина финального эпизода или предпоследнего эпизода. Это как в Джеймсе Бонде 60-х годов злодей склонился над Клэр Редфилд и рассказал ей весь свой грозный замысел. Блядь, чё к чему? 2021 год, вашу мать. Он 5 минут стоял, пиздел там.
И потом, когда появляется какой-то зомби-халк в конце, просто, ты понял вообще, что он, блядь, делает? Что-то прыгает по каким-то балкам, блядь, потолок какой-то ломает.
Ну да, он хотел выбраться с какого-то опять какой-то секретный бункер, где-то чуть ли не под Белым домом оказался. Огроменный, как ёб твою мать, и никто о нем не знает.
Причем, сколько-то крыш пытался проломить. Я вот просто не понял этажность этого всего здания, потому что он сначала одну крышу ломал. Потом,
там разные,
блядь,
отсеки, наверное, просто.
Просто что-то. Это одна настолько мутная текстура, что я эти крыши не смог отличить одну от другой. В целом, это, конечно, какой-то полный пиздец и стыд, но то есть это бренд дэмэдж. Я не могу иначе назвать эту срань. Это прям вот настолько плохо, насколько можно представить. Это, ну, какое-то неинтересное говно с абсолютно предсказуемой развязкой. Ну, естественно, они этого Халка уничтожают, они... ловят злодея, естественно, появляется какая-то очередная амбрелла, которая, конечно же, ускользает и где-то там дальше творит свои злобные дела, чтобы подвести однажды Леона Кеннеди к сюжету следующего мультика. И, блять, это вот настолько тупо и настолько неинтересно, что ты смотришь, думаешь, ну, Netflix, конечно, всякое говно выпускает, но неужели вот... Просто каждый месяц выходят вот какие-то рисованные на Unreal Engine короткометражки по Вархаммеру и Звездным Войнам. И они, да, они, да, вот эти фанатские короткометражки, они лучше, чем вот эта срань по Resident Evil.
Ну, просто понимаешь, там в Resident Evil сидит, по-моему, один человек, который все сюжеты им пишет. То есть, ну, тут сюжет, как и в Resident Evil в играх. Просто в играх у тебя, слава богу, есть балдежный геймплей. То есть хоть что-то хорошее. Ну, потому что сюжет в играх, он тоже говно. Если кто-то сомневался, если кто-то не играл, я вам скажу, примерно такое же говно. Но он там какой-то более приземленный, поэтому более адекватный. И не такой масштабный. А здесь, как на какой-то хер этот масштаб, на какой-то хер это противостояние стран, на какой-то хер это подводная лодка и никакого геймплея, поэтому абсолютно ничего хорошего не скрашивает вот это полтора часа этого уныния.
Ваши скорбные полтора часа, да. Но мы нашли другой способ, как скрасить свои будни и выходные.
И как мы его скрасили? В ДБД или в World War Z?
А и так вообще по-разному мы их скрашивали. Сначала мы пошли в такой хитяра, тоже про зомби, как World War Z. Это экшен кооперативный от третьего лица, сделанный по лицензии, по кино, наверное, лицензии, а не книжный. Был такой фильм давным-давно с Брэдом Питтом, World War Z.
И... Кстати, подожди, это не только с Брэдом Питтом, но еще и с...
Хабенским.
Блядь, с Хабенским, да? Которого всего нахуй, я так понял, вырезали.
Да, у которого была вторая главная роль в фильме, но на монтаже его вырезали полностью. Вот такая вот, да, незадачливая история покорения Голливуда у Хабенского получилась. В общем, был такой фильмец, неплохой. Вторая часть даже, по-моему, до сих пор в разработке у Дэвида Финчера, но там плохо дело идет. И в какой-то момент Saber Interactive, околороссийская компания-производитель видеоигр, приобрела лицензию и создала игру. Этот кооперативный экшен, где во всех промо-материалах они... тизерили свою главную фишку. Это огромные орды зомби, которые вот как в кино прям выстраиваются в такую пирамиду и могут перелезать через всякие стены и вот такие вот штуки. Такие же штуки, я имею в виду, блядь, преграды. Какие штуки? Мы прошли полностью World. Ты покупал, напомни, или бесплатно взял?
Покупал за косарик.
Денис купил за косарик, я в свое время взял бесплатно в Epic Game Store, и вот как бесплатная игра у World War Z залетела вообще идеально. Это такая облегченная Left 4 Dead, строго кооперативная, мультиплеера там,
мультиплеера... Ну, не строго кооперативная, там можно с ботами играть.
Ну-ка, не, блядь, ну это не считается.
Ну, не It Takes Two. Ну, а то люди подумают сейчас еще.
Ну, как, да, можно там с ботами, но, естественно, игра от этого становится сразу в 5 раз хуже, так что такой вариант не рассматриваем. Бесплатно залетает вообще великолепно. По механикам там все предельно просто. У вас есть 4 персонажа. Каждому из персонажей можно выбрать один из каких-то там классов. Медик, не медик, подрывник, не подрывник. Все эти классы развиваются, можно прокачивать оружие. Ну, то есть прям все, что нужно для... удержание аудитории, кроме одного интересного геймплея, конечно.
Самого главного как раз не завезли.
Но один раз World War Z проходится вообще идеально. Потому что вот как примерно как и «Черная вдова», это игра, которая вот хорошо срежиссирована. С точки зрения вообще всего происходящего на экране, ты бежишь, ты, пуская слюни, отстреливаешь эти волны зомби, и тебе хорошо, тебе весело. Если... тебе там хочется, чтобы было еще веселее, можно включить какой-нибудь уровень сложности, отличный от чего-то на новичке проходили.
Ну, мы на втором из пяти проходили, но это изичный. Потом уже начинается жопа-разрыв, что там на пятом я представить не могу.
Но там уже Friendly Fire и вообще вся жизнь.
Да. Ну, собственно, как и в том же Верментайде, но в отличие от Верментайда, здесь тебе здесь просто приятно реально шмалять по вот этим толпам, забирающимся на... стены и прочие штуки. Больше в этой игре, по сути-то, ничего нету. И поэтому, когда мы ее прошли один раз, сколько там, 5 актов, в каждом акте по 3-4 миссии, вот когда мы в Верментайде прошли все, мы переключились на уровень сложности
еще.
И второй раз, да, начали проходить, потому что интересно проходить это на еще более высокой сложности. Это совершенно иначе ты начинаешь в это уже играть, и World War Z ты тоже наверняка начинаешь... совершенно иначе в это играть, но проблема World War Z в том, что она настолько однообразная, что второй раз тебе уже даже пробовать не хочется те же самые миссии проходить. Поэтому вот ты ее прошел раз, и я думаю, небольшой процент игроков в этой игре реально залипнет на кучу перепрохождений одних и тех же миссий, как можно залипнуть в том же Верментайде втором, например. Как мы там залипали. Пока не уперлись. Мы в какой-то момент в Верментайде просто уперлись уже в потолок, в котором нужно... В потолок сложности, при котором нужно трайхардить неистово. А у нас там один не прокачан, а другой в рот ебал все это говно, и поэтому вот так вот как-то все это стекло на тормозах.
Ну, знаете, вот эти старперские проблемы.
Ну, это как рейтинг в CG, знаете, вот в казуала сидишь, весело играешь, как только заходишь в рейтинг, начинается трайхардинг. В какой-то момент, и вот мы сколько уже, 6-й год играем в... Сидж, в какой-то момент мы решили, что мы в гробу видали этот трайхардинг, мы просто будем кекать улу лошадь в казуале, нам вот это весело. И вот в Верментайде этим тоже заниматься, в принципе, весело. По крайней мере, на два, по-моему, в сумме мы 3 раза прошли Верментайд, вот на разных сложностях. А здесь ты проходишь игру раз, и второй раз повторять все вот эти вот алгоритмы тебе абсолютно не хочется, потому что весь геймплей сводится к чему? Вы бежите вперед по красивым, кстати, локациям. Локации действительно разные, локации красивые. Там каждый акт происходит в разной стране, поэтому декорации различаются разительно. Где-то раза 3-4...
Мастер слова, блядь.
Пошел нахуй.
Приятно впечатлен.
У меня 30, блядь, градусов жары. Пошел в жопу. Я плохо соображаю. У меня мозг уже вытекает из всех щелей. О чем я говорил, я забыл. А, любой уровень, он сводится к вот этому паттерну. Ты 2 минуты бежишь вперед, прибегаешь на какую-то арену, тебе нужно ее оборонять. Ты расставляешь всякие турели, которые ты находишь, где попало, и обороняешь ее 3 минуты. Бежишь дальше, еще одна арена. Точно так же расставляешь всякую там колючую проволоку, всякие ток и всякие турели, и опять обороняешь. И это продолжается на протяжении 5 актов по 3-4 миссии в каждом. Даже в отличие от Верментайда, нету каких-то уникальных механик в конце раунда, типа там защитить, не выходить из круга, например, да? Что там было? Повтыкать всякие флагштоки. Нету даже мини-боссов и нету даже просто боссов. В Верментайд в конце каждого акта у тебя был какой-то уникальный босс. Плюс во время просто прохождения миссии на тебя мог вылезть один из 5 мини-боссов еще, которые в неподходящий момент порой создавали крайне уникальные игровые ситуации. Когда и так уже все на пределе, у всех лоу хп, вас жмут со всех сторон, кончили все расходники, и тут выпрыгивает ебака с тентаклями. Вот тогда становилось, особенно на высоком уровне сложности, очень весело. Здесь этого не будет. На тебя максимум выбежит еще пачка вот таких же зомби, которые стреливаются с одного выстрела. Поэтому уникальных ситуаций эта игра не создает. Второй раз по этой причине ее проходить не хочется. И веселая она ровно за счет того, что это кооператив. Поэтому порой там есть над чем поугарать, есть чем себя занять. И вот сколько? 8 часов мы проходили эту игру. За 8 часов все, что могло случиться, уже случилось. И дальше играть смысла вообще нету. Но только если, опять же, трайхардить на высоких уровнях сложности. Но поскольку игра явно больше ничего нового тебе не даст, то и трайхардить особого смысла нету.
Да, но тем не менее, если вы бесплатно в EGS в свое время забрали World War Z, и у вас еще никак не доходили руки, и если есть парочка товарищей, которые тоже это сделали, рекомендуем летом не упустить возможности и разок пройти. Будет наверняка весело, и в целом по вот этой толпе огромной зомбарей пострелять норм, хорошо.
К тому же там еще есть какой-то PvP-мультиплеер, но мы туда зашли, посидели 4 минуты мертвый, в матчмейкинге, да. Нам ничего не нашлось, и мы вышли.
Он скорее был просто когда-то, да. А сейчас его уже, конечно же, нету. И после того, как мы закончили с World War Z, мы отправились в следующую игру, в очередную хитовую новинку 2021 года, в игру Dead by Daylight. Да, это асимметричный мультиплеер. Лет 7 назад, мне кажется, асимметричные мультиплееры были такой идеей фикс у всех разработчиков. Их делали просто какое-то безмерное количество.
И ни одна из них не выстрелила толком.
Одна, только одна и выстрелила. Это как раз Dead by Daylight.
Да, она типа хорошо себя показала. Я просто запутался в них еще тогда.
Игре, если что, 6 лет. И только месяц назад, по-моему, она пробила очередной свой рекорд в Стиме. Там что-то 100 тысяч игроков или около того.
Ничего себе.
Был Волф, и Волф скончался дважды. Был какой-то Fable тоже симметричный. Он умер, даже не родившись. Была игра от BioWare Shadow Realms. Она тоже умерла, не родившись. И бог знает, сколько еще таких проектов было. Все они померли. В том числе даже в прошлом году вышел мультиплеер для Resident Evil 3. И суть у него была такая же. Об этом мультиплеере, по-моему, вообще никто даже не слышал толком.
Но, как минимум, они сейчас пытаются делать какое-то продолжение или перезапуск этого мультиплеера. Они же готовят этот ресурект, или как он там называется?
Абсолютно другое вообще. И они, кстати, отложили на 2022 год хуйню свою.
Но они уже понимают, что это хуйня примерно как мультсериал. Явно высасывание из пальца. Примерно как Umbrella Corps.
Ох, хорошая была игра.
Как, слушай, душевная. Какое хорошее название они выбрали. Корпс — это же одновременно труп. Да, и труп.
А вот еще была «Пятница 13-я», и вроде как, ну, я сам не играл, но говорят, что она даже получше, чем «Dead by Daylight», но «Пятница 13-я» померла в судебных дрязгах и разбирательствах между разработчиками и правообладателями вот этой «Пятницы».
Да, они что, без спроса, что ли, сделали игру?
Ну, где-то галочку забыли в договоре поставить нужную. И да, там, в общем, все печально закончилось. Но, если что, Джейсон есть, он и в «Dead by Daylight». Там вообще, блядь, все, там вообще, по-моему, все злодеи есть, да.
И там есть злодеи, которых я слыхом не слыхивал и никогда в жизни больше не услышу, по-моему.
Короче, Dead by Daylight — это абсолютное угарище. Мы играли вчера, ну, неважно, недавно играли. Для вас это в любом случае не вчера будет. И я не помню, когда я в последний раз получал столько веселья от игр. Не знаю, наверное, когда Сидж только впервые вышел. Как когда я сбил вертолет из снайперской винтовки в Warzone. Короче, суть в том, что можно играть в пятером. Четверо человек — это обычные люди, которые должны сбежать из определенной области. И пятый человек — это монстр, который должен им помешать это сделать, всех убить и наказать.
Костя взял себе самого имбового, блядь, пирамиды головок купил, который перемещается с какой-то бешеной скоростью, и тебе вообще хуй убежишь.
Да, я вдонил денег. Мне за это дали самого пиздатого монстра. И я, по-моему, быстрее, чем за минуту расправлялся со всеми каждый раз. Не, просто мы, ну, как не эксперты, играли на базовом уровне, таком абсолютно простом, типа люди пытаются завести генераторы, и что делать
вообще?
Там другие
есть режимы?
Как? Не, режимов других нет, но там же есть куча перков всяких, всяких расходников. Я уже, когда мы там ближе к финалу подбирались, например, открыл для себя эти инструменты, с помощью которых можно быстрее чинить генераторы.
Я думал, ты хотел сказать про перк против фонарика.
А я, блядь, да, еще открыл перк против фонарика. В общем,
там есть такая тема, что вот эти выживающие, обычные люди, они могут найти фонарик где-нибудь в подвале и этим фонариком слепить ублюдка, маньяка. И Петя этим активно пользовался. До тех пор, пока не споткнулся об криптонит.
А пирамиду криптонит. Гонюсь я, значит, за Петей. Он в панике что-то оборачивается, начинает размахивать фонариком перед моей пирамидой. Мне похуй, потому что я взял перк, который устраняет все негативные эффекты этого фонарика. Просто нахуй разрубил его. Это очень смешная игра. Потому что, ну, во-первых, для нас она в новинку, вообще подобный тип геймплея. Мы, ну что, мы обычно вот либо кооператив простой проходим, типа там Верментайда какого-нибудь.
Ну, либо PvP в одной команде.
Да, либо PvP. А сейчас, когда мы играем в пятером, но один против четверых, это прям для нас абсолютно новый экспириенс. Не знаю, сколько хватит Day by Daylight, но,
да
по
вот
крайней мере...
Да вот, мне кажется, ненадолго.
Ну, скорее всего,
потому
да.
Потому что вот... вся игра, она сводится к тому, что выживающие должны запустить 5 генераторов, после чего открыть дверь и в эту дверь свалить. Мне кажется, такой концепт не может тебя утягивать больше, чем на неделю игры.
Слушай, я знаю людей, которые годами играли в...
Нет, такие люди есть всегда и везде. Я имею в виду большинство игроков. Хотя вот эта стата, конечно, она вселяет в меня некоторую надежду, что, ну, до сих пор онлайн как бы высокий. И он, в принципе, только сейчас бьет рекорды. Но, по большому счету, вот чисто на бумаге это выглядит как что-то, что тебя заебет за 3 сеанса игры.
Знаешь, я думаю, все зависит от того, захочется ли нам разбираться в Dead by Daylight.
Да, потому что когда ты открываешь, ты запускаешь кастомную игру, там в кастомной игре у тебя все уже прокачано, чтобы все были в равных условиях, ты открываешь окно с перками, и там, сука, 7 страниц этих ебучих перков. прочитать описание всех этих перков, это как один томик «Войны и мира» проглотить. Ты заебешься,
да,
просто.
Да.
А то тем есть, более, потом еще выбирать что-то себе из этого, думать, что лучше подходит. Вы охерели? Там, блядь, 150 перков. И столько же еще предметов, расходников.
Да, в идеале, чтобы, ну, прям по-разному проходить эту игру, нужно, чтобы вот четыре выживших, они как-то совместно подбирали перки, чтобы они сочетались. И тогда геймплей, наверное, будет отличаться от вот простого, простой скорбной перебежки от одного генератора к другому. Ну, а для этого надо разбираться. То есть там можно как-то крюки эти ломать, чтобы тебя на них не насаживал монстр. Монстр со своей стороны может на первые 120 секунд после начала раунда блокировать некоторые генераторы. Ну, то там много вот модификаторов, но с учетом того, что игре уже 6 лет,
и до сих пор нельзя выбрать разрешение и настройки графики. Что это за параша, вашу мать?
Да, есть такое, почему-то в игре вообще нет никаких настроек графики. При том, что движок обновляли, по-моему, в прошлом году. Про это прям большие новости были. Вот все, Dead by Daylight идет в Next Gen. На пеке нельзя, блядь, даже разрешение экрана выбрать. Что это за срань такая? Я уж молчу про всякие фильтрации текстур и прочие ноу-хау.
И лок на 60 FPS.
И лок на 60 FPS, да. Вы чё? Мы тут 3080 Ti кое-как сквозь слезы выдираем. А у вас лок на 60 FPS. Вы охренели, мать вашу. Ну, естественно, можно покопаться в инифайлах, но, блядь, что? В чем проблема? Почему так? Абсолютно не ясно. Но в целом игра, конечно, угарная. Но вот да, здесь, наверное, как с любой игрой, которой уже много лет, новичкам очень тяжело. Ты в нее, ну, заходишь, запрыгиваешь, и ты не вместе с ней, не вместе с игрой, вот, типа, развиваешься там годами, смотришь, что новое появляется, постепенно это новое учишь. Тебе, на тебя вот сразу все вот эти 7 страниц перков и расходников вываливаются. Такой, бля, нет, пойду обратно оскорбить в Сидж. Поэтому я думаю, что нам, конечно, лень во всем этом копаться. Но тоже блестящая игра на недельку абсолютно точно.
Но, как вы поняли, да, наш вот этот вот предсмертный конвульсии Сиджа, они дошли до какой-то терминальной стадии, при которой мы играем в любую хуйню вообще.
Во все игры.
В которую можно поиграть с кем-нибудь.
А я же, кстати, нашел бесплатную игру, я даже скинул, почему-то все, блядь, проигнорировали что-то «Гладиатор Глори».
Ну, это типа Гэнгбитс вот этот вот, да, с непонятной, да, какой-то физикой поведения тела.
Типа того, вообще отличная вещь. Я думаю, мы до этих низин тоже обязательно. А пусть, блядь, Battlefield, выходи скорее.
Да, сколько уже все, просто уже играем во что угодно, до выхода Battlefield надо продержаться.
Нет мочи никакой абсолютно.
И причем будет смешно, если выйдет Battlefield, будем в недельку порубимся и забьем.
И пойдем, блядь, в Dead by Daylight. Но, ну, как бы, да, это Electronic Arts, это DICE, всегда есть возможность, что все закончится быстро и хуёво.
Да.
Как бы, ну, веры особой, к сожалению, нет.
Охуенный план я придумал, Electronic Arts, выходит игра, и через 3 дня они меняют ТТК. Вот это было бы просто охуенно.
Ну, по доброй традиции так и надо делать, мне кажется. Чтобы, вы знаешь, новинка все, каждый день ты заходишь в игру, что-то новое было.
Да.
А сейчас, конечно, тяжело, блять, в Warzone играем столько там читерья, абсолютно какое-то
невероятное
количество.
Потому что
количество.
Бесплатные выходные были у какого-то поставщика читов, ну охуеть тоже придумали.
Да, это такой пиздец, уже даже Джек Фрэкс, самый добрый, лояльный в мире ютубер, запилил очередной видос на тему того, что, блять, Activision, может, пора заняться уже проблемой, потому что это трэш, мы в каждом раунде находим какого-нибудь читера, обязательно разбиваемся в него. Это депрессивная хуйня какая-то.
Причем какой-то же чувак сейчас по доставлению Activision прекратил работу, но он работал над читом на
нового
базе
поколения просто.
Да, на базе чего там, господи, ну вот этого нейрообучения.
Нейросетки.
Нейросетки,
машинное,
да,
обучение.
Это читы, которые работают на консолях. Поэтому, ребята, консольщики, вполне возможно, через пару лет вы ощутите нашу ПК-шную боль.
Да, это просто трэш какой-то. Но надо уже давно вводить в игру всякие двухфакторные аутофиляции во всех играх. По MAC-адресу привязывать аккаунты, чтобы читерье навсегда покидало игру, а не просто потом шло и заводило новый аккаунт.
Да. Вот на этой радостной ноте мы подходим к Габену.
Да, мы подходим к Габену, потому что как раз, когда мы только сели записываться, Габен преподнес нам очередной инфоповод, очередная Скорбь. Очередная скорбь от Valve готовится выйти в конце этого года. Свой Switch Габен анонсировал, называется Steam Deck. Это...
Кстати, какое-то упоротое название.
Да, ну, они пошли по простому пути. Его можно точно так же поставить в деку. Ну, типа, ну, Steam Deck, дек, вот. В деку ставишь и, ну, да, и играешь.
Играешь же через Steam, значит, Steam.
Да, это какое-то довольно странноватое устройство, потому что, ну, когда мы увидели анонс, подумали, что оно будет подсасывать через облако игры, но нет. Это полноценная портативная консоль, которая будет при этом запускать игры из библиотеки вашей в Steam, причем написано, что типа почти все. Работает она, конечно же, на SteamOS, которая на самом деле Linux. И в том числе туда вшито, интегрировано, я не знаю, что именно это, что, как это именно назвать, в общем, Proton, так, ну, назовем это программой. Программа, благодаря которой можно запускать на вот этом Linux все игры с Windows.
Технология, я вспомнил красивое слово для тебя.
Более, слушай, ты человек культуры. Да,
температура, видимо, до 29 градусов упала, я не знаю, что произошло.
Да, вот эта технология. И причем, что самое интересное, можно будет даже снести нахуй SteamOS и накатить винду. Вот это, знаешь, те же самые грабли, на которых умерли Steam-машины, когда 5 лет назад Valve анонсировала их. Мол, вот вам, значит, портативные компьютеры, на них будет установлен SteamOS, но ее можно снести и накатить винду старую, добрую, хорошую. Steam-машины в свое время, они даже в целом не вышли. Была куча дизайнов от сторонних производителей, по-моему, от Razer до Alienware. После анонса прошло несколько месяцев, почти у всех производителей этих Steam-машин появилась опция для этих устройств, типа вместо SteamOS, чтобы сразу была винда. И где-то еще через полгода вообще всю инициативу свернули, по-моему, ни одной Steam-машины не было выпущено. То же самое было со Steam Link, с вот этой вот коробочкой, через которую можно было транслировать игры с пеки на телевизор. У меня, кстати, был Steam Link, наверное, даже где-то до сих пор валяется. Абсолютно неудобный, глючный кусок говна, на котором я, по-моему, один раз только попробовал что-то запустить. У меня Wolfenstein, вот я вспомнил. В итоге у меня там что-то все вылетело, сломалось, поломалось, и я забил хер на это. То же самое было со Steam геймпадом. Не помню, как он назывался. Помнишь, как он назывался?
Нет, не помню. Но я помню, Гена о нем хорошо, Воробьев, отзывался.
Да, был один человек, который его купил, который хорошо о нем отзывался, да. Steam геймпады их тоже, по-моему, год или два назад перестали производить. То есть почти все, вот кроме Valve Index, все вот хардверное, что делает Valve, это сразу делается в помойку. Поэтому никаких особых восторгов с анонсом Steam Deck я не испытал, но должна выйти за $400. Это портативная консолька в конце года в некоторых регионах США, Канада, там что-то еще, Великобритания какая-то, и в 2022 году во всем остальном третьем мире. Не знаю, честно говоря, что это значит и насколько это хорошо, но я постоянно в новостях о консолях, я на DTF вижу какие-то срачи про технологию от AMD RDNA 2, мол, типа, это что-то очень крутое. Понятия не имею, что это значит вообще, что это за архитектура, насколько это круто, но в Steam Deck будет RDNA 2. Будет 16 гигабайт оперативной памяти LPDDR5. Это уже просто как LBTQIA+. С каждым поколением оперативная память становится все сложнее. И экранчик на 1280 на 800 пикселей. Яркостью 400 нит. И с поддержкой 60 фепосов. Будет это все поставляться с внутренней памятью до 512 гигабайт на SSD-шнике. И вот вроде говорят, что можно будет прям брать и запускать игры без какой-то оптимизации. Ну, просто, это, знаешь, это такая очень обтекаемая формулировка. Можно запускать все игры. Вот тут, например, на промо-скриншотах есть, ну, понятно, всякая инди-параша, типа Террарии. Есть, например, еще Star Wars Jedi Fallen Order. И, ну, как бы логично, что в первую очередь люди, когда им говорят, что можно все запустить на этом, все из Steam запустить на этой херне, они как бы думают о том, что, ладно, ясно, со Steam парашей, с Indie парашей.
RDR на ультрах наконец-то увидим.
RDR, да, вот наконец-то я на ультрах, да, поиграю в RDR. Там, GTA, ну вот такие игры, которые большие, ну ради которых ты покупаешь новое устройство, ну если ты, конечно, не Nintendo ёб, там это другая история. Ну ладно. Ну, то есть, да, вот, например, там запущен этот Jedi Fallen Order, а как он идет? То есть, что там, надо будет настройки менять, не менять? Фишка любой консоли, абсолютно любой, в том, что у тебя все работает, грубо говоря, из коробки.
И под нее затачивается.
И под нее затачивается, да. Вот ты там скачал себе Spider-Man или ставил диск со Spider-Man, ты, ну, там, его установил, нажимаешь кнопку «Играть» и играешь. У тебя, да, вот там есть, ну, в новых консолях условно 2-3 режима, мол, 60 фепосов и разрешение пониже, или 30 фепосов и разрешение повыше, ну, там, плюс рейтрейсинг. Но в целом тебе не надо вот эта анизотропная фильтрация, сглаживание, тени, САО-САСАО, DLSS, NISSS. И вопрос в том, как будут работать игры на вот этом вот Steam Deck'е. Потому что у Steam машины вообще, в SteamOS была как раз одна из проблем была именно в этом. Непонятно, что вообще идет, что оптимизировано, что не оптимизировано и как это пойдет. Обычно шли игры на SteamOS хуже, чем на Винде, и в целом портированных игр было намного меньше. Их вообще почти не было. Здесь будет вот этот патрон под Proton, который как бы там запускает виндовые игры на вот этом Linux, на SteamOS. Но тоже простому покупателю непонятно, что это значит. Как он, ну, в смысле, вот у меня там есть, да, RDR 2. Как он будет идти? Что с этим делать? Абсолютно не ясно. Но ясно, что, типа, вот все, оно выходит, заносите нам 400 баксов и покупайте. Опять какая-то непонятная срань. И потом ебитесь с этим SteamOS как хотите.
Я, знаешь, я когда увидел только Пикчу, я сперва обрадовался, что я подумал, что они сделали вот просто вот Steam Link, или как он называется, что RDR у меня обрабатывается на компе, а я просто на недорогое устройство, сидя на толчке, получаю в 60 феписах пиздатую картинку и сижу, играю. Но потом оказалось... То есть вот этому я был бы рад. За червонец я бы купил. Я бы наконец-то прошел всякое инди-говно, которое я накупил и в которое мне в ломы перед монитором играть. Я бы лег в кроватку и жамкал кнопочки.
Ну вот да, возможно, здесь будет тоже работать, ну, как в том или ином виде Steam Link, но об этом... Ну, я, по крайней мере, из того, что я читал... Но
она, видишь, она не будет стоить так же дешево, как стоила бы, если бы... То есть Steam Link'у не нужно все то железо, которое нужно непосредственно для обработки и запуска игр. Поэтому приблуда для Steam Link'а, она бы стоила априори дешевле.
Ну да, то есть у меня, например, сейчас такая проблема. У меня есть телек, на котором, ну, есть приложение Steam Link. Но я не могу комфортно играть, потому что у меня нет геймпада, с которым я бы мог без провода играть вот в телеке. То есть я должен именно близко к телеку сидеть, чтобы проводом подключить Xbox-овый геймпад к нему. Что, как бы, ну, проблема.
Это как в IMAX на первом ряду сидеть с твоим телевизором.
Да.
Причем на полу, блядь.
В 20 сантиметрах от экрана. Ну, не, у меня не такой, конечно, большой телек. Но вот какое-то такое устройство Steam Link, оно бы прям вообще было очень к месту. Особенно, знаешь, чтобы... Можно было, например, подключиться к домашней сети, и чтобы вообще, ну, картинка была супер четенькая.
Ну да.
И чтобы при этом можно было, например, и удаленно тоже играть. Это, прикинь, вообще как круто было. Условно, ну, X-Cloud какой-нибудь был бы интегрирован.
Но это лет через 10, а пока что покупайте портативный Switch от Габена.
Да не, не покупайте. Вы играйте в 3 в ряд на телефоне. Ничего лучше портативного на данный момент нет. Это как с Моровиндом. Моровинд вышел 20 лет назад, Джевелок стоил 100 рублей. Смысл платить за что-то, что хуже Моровинда, за 100 рублей, а ничего лучше Моровинда за 100 рублей еще не выпустили.
Да.
Вот то же самое со Змейкой на Nokia. Ладно, что ж, на этом вот тогда уже можно нам и закругляться, да, наверное, да?
Пока.
Да, согласен, да, все, пока. Блять, одно прощение охуительнее другого. Ha!